Сына и Святого Духа. В Святой Земле, примерно в 100 километрах от Иерусалима, там, где на иудейскую пустыню наступает разросшийся город Иерихон, есть место, которое называется Сорокадневная гора или Гора Искушений. Это место в пустыне, в которой Господь постился 40 дней перед тем, как выйти на свое общественное служение. Но что значит поститься? Понимаешь это только тогда, когда бываешь в этом месте. Провести 40 дней в гористой, безводной, бесплодной пустыне, без крова над головой, только там можно понять, что такой пост был настоящим мученичеством. Но там же и возникает вопрос, на который даже не сразу найдешь ответ. Почему же Господу, который был безгрешный Сын Божий, хотя Он и носил нашу плоть человеческую, но был безгрешен, для того, чтобы выйти на общественное служение, надо было выдержать 40 дней такого поста, которым не постятся, наверное, никто, как бы сурово не пытался поститься он в Великий пост. А ответ потому, что Господь, как и все, это делал не для себя, а для нас. Его, смысл его пришествия на землю был в том, чтобы взять на себя все те узы, которыми дьявол держит человека, и разрушить их. Он взял на себя физические страдания, перетерпел нищету, всевозможные лишения, предательство ближних, измену, страх смерти, обструкцию всего общества, лишение общественных прав, общественного статуса. И как перетерпел? Перетерпел тем, что, приняв все это на себя, свою волю, он ни на одно мгновение не отлучил от воли Божией. Он не сделал ни одного движения в сторону от воли Божией, которое требовал от него дьявол, посылая на него все больше и больше все существующие в его распоряжении искушения. И это испытание, искушение 40-дневного немыслимого поста Господь принял, потому что если бы Он не принял его, у нас не было бы сил побеждать силу плоти. Мы даже по себе знаем, неся достаточно умеренный, наверное, так можно сказать, пост, как сильно восстает плоть со своими требованиями, когда мы начинаем ее постом ограничивать. Как тянет она за собой все другие искушения души, как восстают страсти, как появляются страсти, о которых мы даже не знали, что они существовали в нас. Как все эти страсти пытаются нас подвигнуть на то, чтобы, если не согрешить нарушением поста, то сорваться на кого-нибудь, вспомнить какую-нибудь злую обиду, превознестись гордостью и многим-многим другим. Вот и Господь, приняв через человеческое тело все те узы, которыми плоть держала человеческий дух в своем порабощении, перенеся все эти искушения, три из которых самые страшные, описаны в Евангелии, искушение в максимальной форме с ребролюбием, с властолюбием и слаболюбием, которым приступил к Господу дьявол. Но Господь, ни на секунду, не отлучив свою волю от воли Бога Отца, ни в чем не согрешив, преодолел все эти испытания, все эти козни дьявольские. И с тех пор каждый человек, которые во имя Христова приступают к поприщу духовного поста, к поприщу того, чтобы противостать плоти, которая держит его в греховном рабстве, силою и благодатью Божию, которую даровал Он всем Своим ученикам, победив все искушения плоти, мира и дьявола, получает в конце поста непременно великий, обильный духовный плод. Самый строгий, именно сорокодневный пост Церковь установила перед самым великим годовым праздником, праздником Светлого Христова Воскресения, для того, чтобы, пережив весну покаяния, как справедливо называется пост, перенеся, духовно борясь все искушения, которые возникают во время поста, заново пережить радость Святого Воскресения, стать еще ближе к Господу, чтобы открылись в человеке уже засохшие, может быть, за предыдущую греховную жизнь, источники духовной силы, духовной жизни, чтобы потекли в нем те соки, которые, как через ветви от лозы, текут от Христа в каждом, кто Ему верен. Но первая седмица поста, самая строгая, посвящена не мысленному и духовному переживанию тех плодов, которые дарует Христово воскресение и победа Христа над дьяволом. Она посвящена переживанию своей греховности. В ней мы призываемся как можно честнее взглянуть внутрь себя, стать нелицемерным судьей всех своих предыдущих действий, для того, чтобы, не таясь и не прикрываясь, увидеть все свои грехи и осознать все свои безобразные предательства Господа, которые мы совершали за все время предыдущей жизни. Потому что грех – это действительно есть предательство Бога. Предательство Ветхого и Нового Завета, который Господь заключил с человеком. И Он честно исполняет все, что Он обещал, как сторона этого завета, изливая на нас великие милости, ведомые и неведомые. А человек, как сторона завета, от которой требуется для того, чтобы состоять в этом завете, не отлучаться от воли Божией, то есть не грешить, постоянно этот завет с Богом предает. А предательство, оно лишает человека того статуса, в котором он был до предательства. Если друг предает друга, он перестает быть другом. Если муж предает жену, он перестает миноваться мужем. Родители, которые предали детей, лишаются чести отцовства и материнства. Так и человек, предая Бога, лишается звания Сына Божия. Но, скажет Миной, есть покаяние, которое возвращает меня в это. Но смотря, что это за покаяние и как его понимать. Потому что очень часто встречается, что человек грешит, или грешит сознательно, или не придает в нем значения своим грехам, рассуждая, что придет время, и он покается. Иногда доходит даже до того, среди православных, что люди посторонние, порой неверующие, говорят даже, нет совести у этого человека. Он живет, хоть и называется православным, он живет полностью по страстям, по грехам, по удовольствиям, и думает, что у него, что вот у христиан есть покаяние, и он может делать что угодно, а потом покаяться. Даже такое приходится слышать от окружающих нас людей, которые наблюдают за нашими действиями. Но человек, который думаешь, что все в твоих руках, что будет время, и я покаюсь, что ничего страшного нет в тех грехах, которые совершают все, задумайся о том, думал ли Иуда, когда предавал за 30 сребреников учителя, что он выбросит эти сребреники и повесится. Так ли он думал, будут разворачиваться события? Планировал ли он так свои действия? Ради того ли, чтобы повеситься, делал он это? Конечно же, нет. Но после того, как он согрешил, неминуемая сила разворачивающихся событий сделала так, что он повесился. Потому что Иуда забыл, что кроме того, что есть человек, который делает то-то и то-то, и думает, что он сейчас делает то-то, а потом передумает, сделает другое, и все исправит, или пойдет по другому руслу, что он хозяин жизни, так забывает, что есть еще Бог и есть еще дьявол. И дьявол ничего так не ищет и не имеет никакого смысла своего существования, деятельности на земле, как только той, чтобы погубить человека. И он обладает колоссальной силой, превосходящей силу любого живущего на земле, в том, чтобы вредить человеку и запутывать его, если только человека не хранит благодать Божия. Те святые, которым Господь сподобил видеть дьявола, говорили, что это зрение невыносимое, и сила его, могущество его невыносимое. Когда Серафима Саровского спрашивали: «Батюшка, вот вы победили силу дьявола, как нам этого достичь?» Серафим Саровский говорил, что дьявол обладает такой силой, что не только меня, грешного Серафима, он мизинцем всю землю в состоянии перевернуть в момент времени, если только Бог не будет людей покрывать. Преподобный Антоний, которому было дано увидеть на мгновение те сети дьявола, которыми дьявол держит в плену человека, едва ли не пришел в полное отчаяние. И что же тогда, если так оно и есть на самом деле, так оно и есть, что же тогда мне, грешному человеку, делать? Неужели нету, если у дьявола такая сила, а я постоянно согрешаю, неужели нет никакой надежды для меня на спасение? Не было бы, если бы, как говорят, не было бы Бога на небе, если бы не сошел на землю Иисус Христос. Я снова иду в Иерусалим, иду на святую землю, нахожу Галилейское море, нахожу тот берег, на котором лежат камни, они и до сих пор там, на которых Господь принял покаяние апостола Петра и вернул ему апостольское достоинство. Ведь, дорогие братья и сестры, апостол Петр тоже предал Господа. В ту страшную ночь, когда безумная толпа вооруженная ликовала победой, наконец-то победой галилейским учителем, готовая разорвать или издеваться над каждым, кто бы нашел смелость признаться себя своим учеником, Петр трижды на прямой вопрос ответил: «Я не знаю этого человека». И тем самым трижды предал Спасителя. Но Петр покаялся и не только был принят, но ему было, его покаяние было принято. Но он был даже восстановлен в том самом великом служении, которое Господь вверял только самым верным ученикам. Он был восстановлен в апостольстве. Почему Петр сделал так, а Иуда так не сделал и повесился? Потому что у апостола Петра было смирение, а Иуда, согрешив, не смог смириться и покаяться. Преподобному Антонию, который видел те страшные сети, которыми дьявол держит человечество, на вопрос, и что никто не может избегнуть этих сетей, был дан с неба ответ. Смирение разрывает все эти сети. Смирение состоит в том, чтобы, с одной стороны, всегда памятовать, всегда осознавать, держать в памяти свою немощь человеческую, свою удовопреклонность к греху, свое недостоинство, с одной стороны, а с другой стороны, памятовать о неизреченной любви и милости Божией, который сошел на землю и претерпел те страдания, о которых описано в Евангелии, ради того, чтобы спасти меня, дать мне шанс к исправлению. И если так человек мыслит, в этом он пребывает, то тогда он и считает заслуженными все те скорби, которые его постигают. Тогда он радостно считает себя худшим всех людей, и тогда он испытывает настоящую жажду покаяния. Поэтому всякий, кто хочет по-настоящему покаяться и изменить свою жизнь, должен в первую очередь направить все свои силы для того, чтобы взращивать в себе добродетель смирения. Взращивать ее, читая Священное Писание Ветхого и Нового Завета, читая и изучая жизнь святых отцов, припадая к учению Церкви. А если человек не хочет смиряться, не хочет возрастать, прилагать труды для того, чтобы возрастать в добродетели смирения, то он должен знать, что с ним, как бы он ни надеялся на свои силы, может случиться то, что случилось с Иудой. Говорят, апостол Петр до конца жизни плакал, когда слышал глаз петуха. Почему плакал апостол Петр? Потому ли, что не верил, чтобы ему прощен тот грех, когда после того, как пропел петух, он отрекся от Спасителя? Нет, ведь апостол Петр даже не от священника, совершающего таинство исповеди, получил прощение греху, а от самого Спасителя. От того лишь, что апостол Петр ввел нерадивый образ жизни. Мы знаем апостола Петра как один из величайших примеров верующих всех веков, который своей верой и верностью Спасителю основал многие церкви, которые до ныне существуют на земле. От чего же плакал апостол Петр? Наверное, от того, что каждый раз, когда слышал петуха, он вспоминал о том, сколь немощен человек и сколь милосерден и велик в любви Спаситель. Дорогие братья и сестры, думается, что такими мыслями необходимо нам для того, чтобы получить плод от этого великого поста, с такими мыслями проходить этот пост, которые вооружат нас духовными силами на победу против всех искушений, которые воздвигнут против нас этим постом плоть и дьявол, для того, чтобы укрепилась наша надежда на спасение, для того, чтобы избежать падения в грехи и во все козни дьявола.